Несколько времени назад мы затрагивали одну тему, которую мы не закончили. Если помните, мы брали текст из Деяния апостолов, где апостол Павел в новую верующим христианам дал одно наставление. Кто помнит? Хорошо. Как у нас в школе, когда учился, учитель когда задавал вопрос, никто не отвечал, учительница говорила: «Лес рук». Да, вторая глава, правильно? А, может быть, недели 4-5 назад мы затронули одну тему, которую апостол Петр сказал после того, как многие люди, 3000 человек покаялись в Иерусалиме. Ладно, давайте откроем вторую главу. Я не апостол.
Идите и проповедуйте.
Ага. Ну, почти что так. Итак, смотрите, 40 стих. Кто хочет прочитать?
Не с чего.
Не с чего. Так, сейчас Ваня. Давай, на чешском. Давай, народ.
Не вижу. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от этого всего развращенного.
Окей, кто помнит эту тему? Ничего себе. Вот видите, какой труд проповедника, да? Смотри, есть статистика. Да, люди, когда прослушивают какую-то проповедь или лекцию, они усваивают всего 10% из услышанного. Когда они на эту тему начинают рассуждать, усваивают 25%. Да? То есть размышляют. Когда эта тема обсуждается с несколькими людьми, то усваивают порядка 50%. И когда человек переживет на практике, он 70% может усвоить. Видите, какая роль проповедника? Отпроповедовал, все сказали аминь и забыли. Даже те 10%, которые слышали. Круто, да? Ага. Не помните этого текста?
Помню этот текст. Почему
вы
не помните?
Помню.
Когда задавал, когда уже прочитали, то помню, конечно. Что под этим подразумевается?
Ладно. И что под этим подразумевается? Кто может вспомнить, о чем мы вообще говорили? Ну, хоть по чуть-чуть. А ведь все были. А? Что говорили? За поминки, о! Как это? Кутя? За кутю запомнили, да? Спасибо, Стравер. Ну, хоть что-то, да запомнили.
На свадьбу нужно сходить, но не участвовать в этом.
А, вот так, окей, хорошо. Мне жарко стало. Тружусь, и все напрасно. Да? Окей, ладно. Но я не обижаюсь, не переживаю. Хоть что-то запомнил. Хорошо. Но вообще это очень достаточно важная тема. Здесь речь идет о практической нашей христианской жизни. Вы знаете, мы можем какие-то темы такие возвышенные затрагивать. Но основное время это проходит вне церкви, дома, на работе, в обществе. И вот здесь вот как раз очень важно, как мы вообще представляем христианство. На самом деле мы все, если мы даже мы не миссионеры, но мы все посланники неба. Мы имеем небесное гражданство. Вы верите в это?
Да.
Мы уже граждане неба. А теперь смотрите, Ведь человек, в зависимости, как он живет в стране, и попадая в другую страну, он все равно ведет себя так, как гражданин той определенной страны. Если человек вырос в свободной стране, он ведет себя по-другому. Да? Я помню, когда в Германию, после Советского Союза, в Германию приехал, вообще не знал, как себя вести. Не только потому, что языка не знаешь. Когда на прием надо было оформлять много документации, все русское надо было переводить в немецкое. И когда я приходил в какой-то кабинет, садился на крачек стула, знаете, с определенным чувством неуверенности, потому что я помню, если к директору на прием ты сидишь, не знаю, во всяком случае, я такое помню. А когда посмотрел, немцы заходят, там полная свобода, у человека нет никакого чувства страха или неуверенности, а совершенно другое восприятие. Поэтому, смотрите, мы представители неба, и по нашей жизни должны узнавать Христа. Теоретически хотя бы. Амен? Да. Так, Иисус говорит, если любовь будет между вами, то все узнают, что вы мои. Вот и все. Да? Читали об этом? Уже хорошо. Осталось только на практике. Но как любить, если не любится, да? Знаете, в русской такой любовных сценах сердцу не прикажешь, там, да? Насильно обидливают и так далее. То это не речь не идет о сентиментальной любви. Смотрите, что такое любовь? Иисус возлюбил нас, это не вопрос сентиментальности, Он принял решение спасти, и свою любовь нам доказал тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? И поэтому, когда Он на кресте был, Он не говорил, как если бы сентиментальную любовь, дорогие мои губители, я вас очень люблю. Он просто понимал и говорил, отец, прости им, потому что они не знают, что делать. Понимаете? То есть это не эмоциональный фактор, а знание. Например, есть такое понятие, родители не выбирают, правда же? Ну так случилось. Братья и сестер тоже не выбирают. В семье, по крайней мере. А в церкви? Тоже не выбираем. Поэтому мы же все с одной бахчи колючки и приходим в церковь, чтобы эти колючки кто-то обрезал, вырвал, да? То есть, иными словами, что такое церковь? Это больница. Иногда психбольница. Приходят всякие психи. И вот представьте себе, пастор, то с одним психом работает, то с другим. Иногда трудно бывает. Но Господь посылает. Поэтому, смотрите, мы должны понимать не с позиции меня любимого. Это нам свойственно. А с позиции Христа. Он говорит, вы, мои ученики, я посылаю вас, как Отец послал меня. А теперь задумайтесь. Есть такое понятие. Например, когда я первый раз в магазин пришел в Германии, там что-то спросил, продавец говорит, у меня этого нету. Я думаю, обнаглел. ну, обе, например, пришел, говорит, у меня этого нету, там же продавцов куча, а он говорит, у меня этого нет, ну, это же не его магазин вообще. Я не мог понять, почему он, они так отвечают. У вас продавцы тоже так отвечают? В России говорили, у нас этого нет. Так или нет? А почему он говорит, у меня этого нет? Я долго не мог понять.
Он ответственный за одну позицию.
На. Это все равно не его. Он ответственен за эту секцию, а товар-то не его. А?
Вопрос неправильно поставлен.
Вопрос? Почему? Совершенно правильно. Я спрашиваю весь, он говорит, у меня этого нет. Или он говорит, у меня вот это есть, я могу тебе предложить. Ну так в Германии говорят, я не знаю, как у вас продавцы.
Чеки так не говорят.
Не говорят? Как в России, да? У нас нет. А теперь посмотрите, что такое? Вот, допустим, хозяин магазина, да? Он нанял кого? Продавцов. И он делегировал свою власть. И продавец говорит от первого имени, у меня этого нет. Непонятно? Хорошо, по-другому скажу. Например, в Германии есть посол Чехии. Да? Ну, в каждой стране есть посол. Что делает посол? Когда посол говорит, он говорит от первого имени. Посол не говорит, президент говорит вот так, он говорит как президент. А почему? Он посланный. Да? Теперь, если вы посмотрите в Писании, ангелы, как говорили ангелы?
От имени Бога.
От первого лица. Он говорил, как Бог говорил, так? Не обращали внимания? А почему? Ну он же не Бог, он ангел. Но он говорит от первого лица. А почему? Потому что их послал Бог, и когда он приходит, он говорит вот так. И он говорит как первое лицо, и люди падали как перед Богом, да, перед ангелом. А теперь смотрите, точно так же Иисус говорит, как послал меня Отец, так и я вас посылаю. То есть Иисус представлял на земле кого? Отца. А мы представляем кого? Во всяком случае, должны представлять. Так? Теперь смотрите, вот допустим семья, дети ведут себя плохо, что говорят? Что за родители? Чехи тоже так говорят?
Да.
Откуда вы знаете?
Не
знаю. Да. А при чем здесь родители?
Потому что они
воспитали такие, показали, как себя вести, какие примеры.
Но не всегда так, да? То есть а родители правильно учат, а дети неправильно себя ведут. Почему?
Потому что они показывают им пример.
Нет. Окей. Может быть и так. Но не всегда так. А теперь смотрите. Давайте так. Если все время виноваты родители, Иисус приводит притчу. У одного человека было два сына. Младший говорит, дай мне следующую часть имения. Я прошел с девочками крутить. Прогулялся это. Разве отец этого ему учил? Нет. Потому что в этой притче отец – это как бы Бог, да? И два сына – это одни, которые с Богом и которые уходят в мир. А разве кого-то из вас родители плохому учили? Ну нет, конечно. Напрямую не учили, может быть так, знаете. Но иногда родители это косвенно делают. Например, звонок, и папа или мама говорит, если меня нет дома. Да? Ну, сын или дочь уже понимает, ага, может, в определенных случаях меня нет дома, хотя я дома. Да? Окей, я немножко так обширно, чтобы понять. А теперь смотрите, когда знают, что ты христианин, на тебя смотрят как на кого? Как?
Как на зеркало.
Как на зеркало. А на зеркало это как? В зеркале кроме себя никого не увидишь. Нет, на тех, которые, кого мы представляем. Если я христианин, я представляю кого?
Христа.
А теперь, если я его плохо представляю, Христос виноват?
Нет.
А кто виноват?
Я сам.
Правильно. У нас есть, у христиан есть козел отпущения. Дьявол. У Адама был Бог, жена, которую ты мне дал. А мы, христиане, любим обвинять во всем дьявола. Знаете, я уже рассказывал, но напомню, в одном монастыре монахи постились. Один стащил яйцо и в келье своей раз в ложку воды набрал, яйцо положил и над свечкой варит. И надзиратель увидел, забегай, ты что делаешь? Он говорит, бес попутал. А бес был за этой, за шторкой, глаз говорит, я бы до такого не додумался. Окей. Поэтому смотрите, в практической жизни очень важно ориентироваться тем, кто мы есть. Не мирской системой ценностей, а кто я. И насколько Бог во мне, настолько Он будет отображаться. Насколько Слово Его живет во мне, настолько будет отображаться. Поэтому давайте мы чуть-чуть вспомнили, да, мы говорили о том, что основная мысль – не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Мы говорили о разных праздниках, которые сегодня поголовно участвуют многие христиане, как Хэллоуин прошел, тыквы, надеюсь, не покупали? Улыбки эти. Или, смотрите, в России на Рождество коледовали. Слышали такое? Что такое коледовать?
Языческие праздники.
А что такое? Нет, коледовать. Колдовать. Да? Смотрите, Google писал. Это же вы думаете, что выдумки? Это нормально. Я помню в советское время, девочки там сапог выбрасывали. Какой алкаш пройдет, тот и будет мужем. Ну что за идиотизм, да? А сегодня смотрите, как человечество погружено. У вас в Чехии печатают гороскоп? Печатают? Кто из вас знает, по каким зверям, созвездиям живете? Кто знает? Да? Ужас. А я не знаю. Окей. Смотрите. И теперь смотрите. Это в официальном гороскоп объявляют каждый день. Там скорпионы сегодня будут жить плохо, да? Кто там? Водолей, Криворогий. Послушайте, сегодня люди верят в это. А? И? Окей. Так сегодня, когда, помните, революция что добивалась? Просвещение, освободить человека от... Ладно, 1000 лет назад тьма была, а сейчас тьма тьмущая, да? Поэтому смотрите, насколько важно, чтобы мы понимали, кто мы, живущие в этом мире. Давайте посмотрим одно место Писания, как бы продолжая эту тему. Послание к Галатам. Давайте возьмем первую главу. Мы попробуем разобраться, почему не всегда и в нашей личной жизни мы все мы хотим быть подобны Христу. Это само собой. Мы даже и молимся об этом. Ну, может быть, заглянем, какие причины влияют на то, что мы соответствуем или нет. Итак, от начала. С 3 стиха мы читаем. «Благодать вам и мир от Господа, от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который, о ком идет речь? О Христе, да? Который отдал себя самого за грехи наши. Амен? Правда? А теперь смотрите. А с какой целью? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. И все это по воле Бога и Отца нашего. Итак, смотрите. Ведь Иисус избавил нас от греха с определенной целью. Правда же? Не просто избавил. И все, ну идите теперь, я вас выкупил из рабства, идите, живите как хотите. Смотрите, Бог вывел народ израильский из рабства и пошел с ними. И Моисей говорил, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Почему? Потому что рабы не умеют жить. Так или нет? Вот смотрите, Советский Союз жил в рабстве. Мы все, нам понятно, все из бывшего Советского, да? А теперь, когда развалился Советский Союз и дали свободу. А ведь учиться надо жить в свободе. А если люди не умеют жить в свободе, к чему привело вот это? Коммунизма не стало, что произошло?
Революция.
Ну, революции не было, что появились... как это, рэкет называли, да, бандиты вдруг откуда ни возьмись. Люди подумали, что свобода это я теперь делаю, что хочу. Власти как бы нету, без власти. И был период такого, как бы, вроде и была и милиция, и все, но некое безвластие длилось какое-то время. Кровавые бойни и прочее, прочее. Ну, во всяком случае, вы об этом хотя бы слышали, да. Я в это время уже не жил там, и поэтому только слышал. А теперь смотрите, свобода это процесс. И в свободе надо учиться жить. В любой свободной стране есть правила, есть закон. Любая свободная страна имеет конституцию. И нарушение этой конституции приводит к лишению свободы. Окей, теперь смотрите. Иисус здесь отдал себя самого за грехи наши, то есть, чтобы заплатить, а в ответ, или как действие это, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Когда Бог выводил народ израильский, из рабства, он вывел их и даже из этой страны, да? Но при всем при этом Бог физически вывел всех, смотрите, все вышли из Египта, но не все вошли в обетованную землю. А почему? Потому что вот отсюда Египет не выходил. Они жили прошлом. А теперь смотрите, чтобы избавить от нынешнего лукавого века. Что такое лукавый век?
Обманчив.
Совершенно верно. То есть нам рекламы, все это все обман. Да? Все, что творится, и Писание очень ясно говорит, не обманывайтесь, весь мир лежит во зле. Но и мы когда-то говорили, но есть люди, которые неверующие, но честные и так далее. Говорили мы так? И думали, что такие люди есть? Думали, да? Ну и себя в какой-то степени. Да. Ни один уважающий себя человек не может сказать, что он без греха и что в этом мире есть люди, которые способны жить без лукавства, обмана и всего. Это относительно все, относительно человеческой правды. Но если все поставить на весы правды Божией, то Писание говорит, нет праведного ни одного, все согрешили, все лишены славы Божией. Мы верим в это?
Да.
Это Бог сказал? Значит, это истина. Бог не может лгать. Относительно друг друга, да, мы сравниваем себя обычно с людьми, которые хуже нас себя ведут. Мы говорим, ну я тоже у меня бывает, ну вот это, да. Мы не сравниваем себя с теми, которые лучше нас себя ведут. Мы сравниваем себя с теми, которые похуже. И на фоне этих, когда я смотрю на тех, которые толще меня, ну думаю, я против них худой. А на худых я не обращаю внимания, ну пусть их ветер носит, да? А, ну так свойственно. Да? А теперь смотрите, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Давайте посмотрим послание Фессалоникийцам. 5 глава. И во все времена люди хотели знать, да, когда будет. Помните, Иисус говорил, ученикам сказал, вот видите храм, от него не останется камня на камне. Помните эту историю? Ученики говорят, когда это будет? Ну все хотят, да? А даже, по-моему, Пугачева пела, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, что будет. Поэтому люди ходили к гадалкам, прорицателям, люди хотят знать, что будет, да? И по поводу пришествия Иисуса Христа за церковью у людей всегда были определенные мнения. И, я не знаю, рассказывал вам такую одну историю. Однажды один молодой человек был на собрании, ну и услышал проповедь Евангелия. И после собрания подходит пастор и говорит, пастор, послушайте, Иисус, вы сказали, Иисус всех любит. Он говорит, да, и меня любит, да. И он говорит, послушай, пастор, а если я в последний день перед смертью покаюсь, Бог меня простит? Пастор говорит, да, простит. Он говорит, о, классно, пошел, довольный. А потом, пастор, а когда последний день моей жизни? Пастор говорит, ну вот этого я не знаю. А точно, вот если человек как разбойник на кресте, правда же, Иисус простит, но никто не знает, когда это закончится. А теперь смотрите, когда ученики Иисуса спрашивали, не в сие ли время ты устанавливаешь царство. Помните, что Иисус сказал? Не ваше дело знать времена и сроки. А что вы должны делать? А, смотрите. Молодцы, слава Богу. А теперь давайте посмотрим. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Апостол Павел говорит, о временах и сроках вы хотите знать, но об этом нет нужды. Почему? Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ответ – тать вор. Да? А в чешском как написано?
А у меня русская сила.
Ну что ж ты, вон возьми. Надо же. А теперь смотрите, апостол Павел дает ответ. И мы точно знаем, когда Иисус придет, правда же? Написано, когда последний язычник спасется, Иисус придет за нами. Все, мы знаем, правда же? Только мы не знаем, когда Он спасется, но мы знаем, что когда последний язычник спасется, тогда двери благодати закроются, и церковь, прошу не зевать. Это правда.
Яков Чихазы злодей в носе.
Злодей, вот. А когда приходит злодей?
Когда
все спят, правильно? Или когда тебя нет дома, да? А теперь смотрите, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. А теперь смотрите, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего в чреве и не избегнуть. Итак, теперь смотрите, я очень хорошо помню, 1976 год, было Женевское соглашение. Вы, конечно, этого не помните, вам это не надо было. Вы помните? 1976. Еще был добрый Советский Союз, и Брежнев еще ходил и разговаривал. И вот на этом Женевском соглашении Советский Союз, он же миролюбивая страна, выдвинули лозунг «За мир и безопасность». Но, возможно, вы не помните, ну кто там советскую прессу читал, кому она нужна была. Когда я это услышал, я это в Писании знал, я думаю, ничего себе. Я в то время, когда я свидетельствовал людям о Боге, они говорили, как и везде говорят, Библию написали люди. Я говорю, послушайте, вы слышали недавно было? Ну, в то время еще люди что-то знали. И я открываю, смотрите, как мог апостол Павел, который в первом веке жил, знать, что в наше время будет провозглашен лозунг «За мир и безопасность». А теперь смотрите, поскольку это событие уже давнее, меня это тогда настолько, я думаю, аллилуйя, я и так верил в Слово Божие, а тут теперь вообще такой фактор, да? А теперь смотрите, и при всем при этом апостол Павел говорит, когда мир будет говорить мир и безопасность, тогда их внезапно постигнет пагуба. Это было в 1976 году, сейчас еще не постигла пагуба. А смотрите, какой ответ дается. Но он говорится, объясняет, смотрите, подобно. Что такое подобно? Сравнение, да? Как бы. Хорошо. Подобно чему? Как мука родами постигает имеющие в чреве и неизбежно. То есть, если женщина забеременела, она не будет вечно беременна. То есть, никто не знает точно когда, 9 месяцев, но плюс-минус она обязательно что? Родит. Так послушайте, мир за концом... концом, так сказать, событий, для которые сегодня мы называем время, отведенное для язычников, для церкви, забеременело концом, роды произойдут. Мы не знаем когда, но они произойдут. То есть Иисус придет. Амен? Мы живем этим. Может, не живем, но знаем, во всяком случае знаем. Правда, нам бы хотелось, чтобы Иисус не скоро пришел. Но после того, как я бизнес построю, дом построю, детей рожу. Так, потом детей женить надо. Ага, когда женится, хочется внуков увидеть. И когда внуков увижу, хочется правнуков увидеть. Ну, в общем, по нашему предположению, Иисус не должен пока приходить. Но неважно. А теперь смотрите, к чему он подводит. Он говорит, времена и сроки, зачем это вам надо? Вы знаете, что это внезапно произойдет. Вот и все. Но дня, часа мы не знаем. А что нужно знать? Ну вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Интересная мысль, да? Вы не во тьме, чтобы день этот застал вас как вор, да? А почему? Смотрите. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Для чего? Хорошо, давайте, чтобы не слишком много, не уходить. Нагромождение слов. Итак, апостол Павел говорит, послушайте, мы не знаем ни дня, ни часа. Это 100%. Но смотрите, Но он говорит, вы сыны света. Иными словами, мы, Иисус говорит, я есть свет. Мы сыны Бога живого. Так? Согласны с этим? А теперь смотрите. И он говорит, что вы сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы. И этот день, в результате того, что мы не являемся сынами тьмы, не застанет нас врасплох. А что это означает? Чтоб не застал врасплох, надо бодрствовать. Потому что если хозяин знает, в какую стражу придет вор, он что? Он будет бодрствовать, будет ждать его. Что значит бодрствовать? Не спать. Это не просто не спать, это быть начеку. Можно и не спать, и знаете, иногда люди не спят, а их обкрадывают. Да. А теперь смотрите. Иными словами, забегая вперед, я хочу сказать, что Иисус или Писание нам говорит, что мы не будем, не знаем ни дня, ни ночи, ни часа, когда придет Христос за нами. Но в момент, когда Христос придет, мы узнаем это. А почему? Мы же его дети. Правильно? Это будет откровение от Духа для каждого из нас. Но для кого это откровение будет? Для тех, которые бодрствуют. Окей? Потому что, чтобы услышать, надо... Не спать. Не имеется в виду физически, мы все нуждаемся во сне. Потому что, смотрите, когда Христос придет, на одном полушарии будет день, на другом полушарии что будет? Ночь. Поэтому написано, один на поле, двое на поле, один берется, другой. Это там, где дневное время суток. Двое на ложе, один берется, другой оставляется. Двое на ложе, это кто? Проснулся? Я помню, я с детства это знал, однажды я проснулся, никого дома. Я понял, что все ушли. У меня такая паника началась. Я все, Господи, как это звучит? Я каялся. И вдруг дверь открывается. Фу ты. Это что, в Украине был случай? Я не знаю, рассказывал, нет, один пастор. Ехал с женой ночью на «Жигули». Жена спала на заднем сиденье. Он заехал на заправку, заправился, сел и едет. Едет примерно уже около часа. Повернулся, жены нету. Первая мысль, она вознеслась, и я остался. Остановился в панике, потом стал анализировать. А в то время не было этих тик-тик-тик. В общем, вернулся. 40 километров уехал, вернулся, жена стоит на заправке. Она в туалет пошла, пока ничего не сказала. Пошла в туалет, он сел, поехал. Но вот когда Христос придет, тогда не вернешься за женой. Алло. Окей. А теперь вот смотрите. Вот это и важный момент. Я так долго вас к важной теме подвожу. Посмотрите. Апостол Павел говорит, день и час тебе не надо знать. Помните, когда притча о девах? Услышали голос, жених идет. Спали все, но одни проснулись, и у них что? А у других? Вот и разница. Ну хорошо. Это не запугивающее. Нам нужно знать, Иисус хочет, чтобы мы знали истину. Нам пытаются говорить, истину закрыть. И дьявол сейчас работает очень сильно, потому что он в великой ярости, зная, что ему очень мало времени осталось. Это мы еще думаем, долго будем жить. А дьявол знает, у него мало времени. Поэтому этот мир лежит во зле, они идут куда надо, и его основная цель кто? Это ты и я. Он атакует кого? Писание говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, желая кого поглотить. А кого он хочет поглотить? Нас. Те, которые в этом мире, они так и так туда идут. Тебя и меня. Хорошо, давайте посмотрим, что дальше. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Кто спит? То есть нормальный человек ночью что делает?
Спит.
А остальные?
Упиваются.
Да. Большие города живут ночью, да? Вы замечали? Потому что ночью питейные заведения, ночные клубы, грех живет когда? По ночам. В то время как не спят, другие активно трудятся. Мозоли. Да. А теперь смотрите. Мы же, будучи сынами дня, да, трезвимся. Что такое трезвиться?
Здравомыслие.
То есть, это противоположность опьяненному состоянию. То есть, опьяненное состояние, это одурманенное состояние. То есть, не воспринимающая действительность как надо, как должно. Трезвый человек трезво оценивает ситуацию.
Здравомыслящий.
Хорошо. Поэтому смотрите, здесь нам дается наставление. Чтобы мы, первое, трезвились, дальше. Одного состояния трезвости не хватает. Что нужно дальше? Облегшись. Что такое облегшись?
Одеться.
В броню веры. Потому что без веры Богу угодить просто невозможно. Бога не удивишь никакими обрядами, никакими... вы знаете, в это воскресенье мы уже одели все, должны были ехать на собрание, прислали видео по WhatsApp. Православный священник один. Я не знаю.
Как штык?
Как штык. Ой, молодец. Он говорит, злодей. Ох, проповедь. Я так радовался. Он, и что он говорит? Ладно, он, ну, грубо говорил, понятно, что еще не обтесанный. Но уже православный священник, по-видимому, покаялся. Но правильные вещи говорит. И он говорит, зажги хоть все свечки в мире, они ничего не значат. Ну, может быть, красиво и тепло в храме. Говорит, на Николая приходят 500 человек. А воскресенье 25. Значит, Николая чтут, а Христа воскресшего не чтут. На Михаила, который в книгу жизни, я не знаю, это у православных, наверное, своя интерпретация, записая, который в книгу жизни, так вот от Николая, который вас записывает, он вам и врежет, или что он там сказал. А, голову откручивает. Но проповедует, но молодец. И он говорит, читайте Библию, запоминайте, как у пятидесятников, как меня в детстве учили. Заучивайте без описания, читайте. Вам не поможет никакие угодники, никто. О, думаю, ничего себе, в православии идет пробуждение. Слава Богу. Но это лучше посмотреть. Это очень интересно. И теперь смотрите. Облегшись броню веры и любви и в шлем... надежды спасения. Потому что Бог, смотрите, определил нас не на гнев, О каком гневе идет речь?
Гнев Божий.
Гнев Божий? А что это за гнев? И что когда он будет происходить?
Судим, что
а? Это суды Божии, которые будут изливаться, да? В Откровении мы читаем, одна казнь, другая, и, казалось бы, людям надо каяться, а они еще больше стали хулить Бога, да? А о чем это говорится? Бог определил нас не на гнев, то есть мы не будем здесь в период великой скорби быть. Бог определил нас не на гнев. Но от того, что я знаю, что церковь не будет, люди говорят, так мы будем под Антихристом и не будем. А так мы будем во время скорби или не будем? Но даже это, если я знаю, буду или не буду, ничего не изменит, если я не буду бодрствовать. Понимаете? Поэтому апостол Павел говорит, от того, что ты знаешь, когда церковь вознесется, до скорби, во время скорби или после скорби, это не имеет никакого значения. Вопрос нашего состояния. Если мы бодрствуем, Христос придет, мы услышим голос, и мы вознесемся. А когда, это уже, извините, не важно. Важно, что мы вознесемся. Спасибо, Женя. Остальные задумались. Окей. Амен. Итак, смотрите, поэтому что же апостол Павел говорит? Для нас, как наставление. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, спим ли, жили вместе с Ним. Вот что важно. Жить вместе с Ним, чтобы мы заботились иметь Бога в разуме. Когда мы имеем Бога в разуме, мы контролируем наши действия, наши поступки. Это не значит, что мы не можем ошибаться, мы ошибемся, но Бог в разуме, мы тут же понимаем, что мы неправильно поступили. Знакомо нам это? Когда вот что-то сделали, чувствуешь, что неправильно, но делаешь дальше, но чувствуешь, что неправильно, да? Понятно? Есть такое? Да? Мы с одной бахчей-колючкой. Но тем не менее, мы понимаем, что неправильно делаем. Это уже наше спасение. Почему? Потому что Дух Божий живет в нас. И Он нас тормозит. Не всегда мы с этим соглашаемся, начинаем там как-то себя оправдывать. Но лучше всего, что? Остановиться. Лучше послушаться голоса Божьего. Почему? Потому что голос Божий всегда будет к нам. Точно так же, когда голос Божий будет говорить, Христос грядет, и не все из тех, которые даже, может, и услышат, будут воспринимать это. Если мы сейчас в бытовых условиях не всегда отвечаем на голос Божий, откуда гарантия, что мы в серьезной ситуации прислушаемся к этому голосу, если мы не привыкли быть в послушании. Поэтому, смотрите, лукавый век как живет? Они живут так, как они хотят. Они не нуждаются слушать Бога. А мы нуждаемся. Потому что Иисус Христос кем был? Он был тем, который был послушен Богу до смерти и смерти крестно. И в результате его послушания Бог превознес его имя превыше всех имен. Послушание ведет к славе, непослушание к погибели. И теперь смотрите, Адам и Ева, в чем их согрешение? Люди по-разному говорят, съели яблоко, ну там не яблоко, мы не знаем какой плод. Другие говорят за то, что они познали друг друга. Это вообще абсурд, потому что Адам и Ева, Бог им сказал, плодитесь и размножайтесь. Я, по-моему, вам говорил, есть такие брамхамовцы учения, слышали? Был пророк Брамхам в Америке, великий пророк. Потом в конце у него учение сдвинулось, их называют единственники. Их основное учение построено на высказывании, где Иоанн говорит, Каин был от лукавого, помните? И убил брата своего. Вы что, не читали? Ну, нормально. Окей. Ладно. Каин был от лукавого, и идеология такая, что Ева переспала с дьяволом, и родился Каин. Поэтому с женщинами спать – это грех. Да, ну, даже мужу. Я говорю, а как же вы спите со своими женами? Мучаемся, грешим и живем. Я говорю, ну, нормально. А он говорит, ну, по-другому не получается. Но сам половой акт, даже с женой, не имеется в виду блуд, это грех. Я говорю, ну, нормально у вас учение. Да, окей. Окей, я 1 Иоанна, это для информации, что на чем они основываются. 1 Иоанна, 3 глава, 182 страница стандартной Библии. Откройте, пожалуйста, электронную Библию. 12 стих. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил кого?
Брата своего.
На этом стихе они говорят, что Ева переспала с дьяволом и родила Каина, поэтому Каин от лукавого. Хотя Библия говорит, что Адам и Ева родили его. Окей, это чуть отвлечение. Время наше подошло к концу, мы сейчас помолимся. К чему все-таки призывает нас апостол Павел или Дух Святой через апостола Павла. Нам не нужно заботиться о датах, не нужно заботиться о каких-то, знаете, пророчествах о последнем времени. Послушайте, дайте мне завершить. Не смотрите на ребенка, не надо его сильно мазать. Все-таки внимание, потому что вы отвлеклись, вы уже не слушаете. Правда? Но в этом есть опасность. Мы что-то не услышали и недопоняли. И я не хочу, чтобы меня услышали. Услышите Дух Писания. И Дух Писания говорит, что нам не нужны даты, не нужны сроки. Мы все равно знаем, что Иисус придет. Но мы должны знать, если мы будем бодрствовать и трезвиться, этот день не застанет нас врасплох. Вот в чем суть. Понимаете? Мы в этот момент будем знать. Я не знаю, и Писание не говорит подробности, как это происходит. Точно так же, когда мы вкушаем хлеб, мы отождествляемся со Христом. Это нельзя объяснить, на каком это уровне. Во время пищеварительного процесса или это абстрактно. Я верю. Фактор какой? Веры. Понимаете, в чем дело? Без веры Богу угодить невозможно. Итак, мы верим, что Иисус придет. Амен. Мы верим, что мы будем знать в тот момент, за сколько, я тоже не знаю, во времени мы не сможем разобраться. Вы слышали, когда иногда люди попадают в смертельную опасность, но смерть миновала. И они говорят, вся жизнь перед глазами прошла. Слышали такое? Но там были доли секунды. Потому что для Бога времени нет. И он показал, тихо, всю жизнь. И люди говорят, передо мной вся жизнь с детства до этого момента. Мгновение. Точно так же мы будем знать, но это неизвестно. Но я уверен, не такой процесс, что ты побежал, жену разбудил, там всех родных и близких связал, повязал к себе, Господи, я и все мои цыганята. На! Это будет чисто индивидуально для каждого. Двое на ложе, один берется, другой оставляется. Двое на поле, Один берется, другой оставляется. И поэтому я ответственен за себя и, конечно же, за свою семью. Но при всем при этом я не могу никого прицепом взять. А каждый индивидуально на основании того, насколько ты и я будем бодрствовать. А это произойдет. Это было бы хорошо, когда мы пришли на собрание, все такие, особенно, когда мы красиво оделись, и во время прославления вот тебе на Христос пришел, и мы, аллилуйя, вознеслись. Готовы, на тебе, Господи. А в понедельник, пока мы там это, как, знаете, такой Бонке в Германии, евангелист, в Африке много трудился, сейчас уже... Он проповедует на пенсии. Он говорит, многие христиане как подводная лодка. Они говорят, всю неделю плавают там в темных водах. А в воскресенье так всплывают. Вытащили глаза. Посмотрели на всех. И опять. Но у нас таких нет, слава Богу. Такие подводные лодки, так и останутся там. Поэтому бодрствовать и трезвиться, это не только воскресенье. Я пришел, и тут, уже, я же христианин, пришел. Да, угу. А самое важное, как мы себя ведем тогда, когда нас не видят. Но вот человек настолько... Когда мы думаем, что если другие не видят, то ничего страшного. Но Бог-то нас видит всегда. Вот что нужно. Не нужно бояться, увидят меня люди или нет. А нужно знать, Бог всегда все видит. От Него ничто не сокрыто. Он знает все. Дела и мысли Он знает наперед. Еще нет слова на языке, но Он уже знает. Окей. Осталось только бодрствовать. Давайте встанем.